è della Dusa.
Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, это подкаст «Что случилось?», выходящий по будням, новостной подкаст, но иногда вот это правило «новость» и «получить широкий контекст», мы от него отступаем в пользу еще более широкого контекста, например, исторического. Сегодня как раз такой случай, поскольку говорим мы с Яковом Фейгиным, автором книги «Строим руины. Политика экономических реформ времен Холодной войны». Также вы консультант в области государственных финансов, доктор философии в области экономической истории Пенсильванского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доктор философии в области экономической истории. Я боюсь, что это на наш простой русский обыкновенный сермяжный PhD называется. Полагаю, нужно сперва поговорить, почему мы с вами о вашей книге говорим, потому что это может быть очень интересно современникам. Я без особой оригинальности еще до того, как открыл книгу и прочитал ее, сформулировал для себя так. Ну, кажется, опыт СССР развитого, позднего, он актуален и сейчас. Его и Владимир Путин считает актуальным, и его представление очевидно, состоит в том, что поздний СССР, ну или ГДР, может быть, ну, плюс-минус одно и то же, это образец. И даже в его команде, в его высшей бюрократии есть буквально наследники того строя и глава администрации Антон Войно, отец которого был первым секретарем эстонской компартии, многочисленные комсомольские вожаки и выходцы из спецслужб, которые буквально в то время начинали карьеру. Есть, в конце концов, недавно назначенный министр обороны Андрей Белоусов, один из разработчиков косыгинской реформы, это его отец. Про косыгинскую реформу, я думаю, мы сегодня много поговорим. Сюда же можно, наверное, добавить общее ощущение возврата 70-х, а то и чего похуже. Вы, если говорить об актуальности исторического опыта СССР времен Холодной войны, как бы сформулировали, почему это должно быть интересно сейчас? Как там у вас сказано про восстановление брежневского консенсуса?
Я думаю, что здесь больше нюанса. Я думаю, что для Путина и путинского режима, особенно перед войной, это было даже более близко к брежневскому СССР, потому что брежневский СССР — это как бы стабильность. Слово «стагнация» есть негативный к этому смысл, а можно к этому привести даже позитивный смысл, что есть стабильность, есть какой-то минимальный уровень жизни, и, может быть, в это же время правительство тебя не так трогает, если все более-менее спокойно. Что вот меня очень пугает, я думаю, это актуально, что мы даже идем прибрежневский, прихрущевский как бы консенсус, что экономика — это и есть для геополитики, это для войны. И это более даже, может быть, сталинский образец, чем брежневский. Я не знаю, если это все то же самое, нет такой идеологии, еще боятся мобилизации, как бы, ну, есть какое-то вот это чувство, что вот экономика — это всегда военная экономика, а брежневский консенсус пытается как бы мирить сталинские институты, как я их называю, которые построены делать эту работу, и делают ее, кстати, неплохо, с более современной идеей, уже индустриализированное общество, модернизированное общество, эти институты к этому уже не работают. И это пытается это смирить. И, может быть, с политической точки зрения сравнительно успешно. И вот эти моменты 2010-х годов, вот это как бы для меня даже ближе, может быть, к брежневскому моменту, а сейчас что-то более дикое, может быть, даже.
Мне кажется, это лихая заявка, и нужно в конце обязательно к этому вернуться, как эти практики вообще можно сравнивать. Полагаю, что после такого начала многие захотят дослушать до конца и узнать, как именно. Если по порядку все-таки, и я произнес в вашем переводе, кстати говоря, название книги, надо, наверное, и по-английски привести, тем более, что те, кто заинтересуется, смогут ее на английском языке только обнаружить. Называется она «Building Ruin. The Cold War Politics of Soviet Economic Reform».
Так я понимаю, ее переводят. Ну, пока, да, только по-английски «Building a Ruin».
Хорошо. Значит, желающие на русском языке смогут в скором времени прочитать. Чем сталинский подход, собственно, отличался от послесталинского, того, что в фокусе вашего внимания, какой была интенция по отношению к Западу во времена военно-промышленного вот такого подхода по сравнению с тем, что образовалось после?
Да, ну, в общем, вот это частичные корни, о чем я пишу, что вот если читаете Сталина, у него есть какая-то корка. Кстати, даже есть очень потрясающая статья Владимира Конторовича, который тоже экономический историк, он написал пару лет назад такую статью, что вот все говорят о Преображенском, все говорят про вот эти дебаты о индустриализации 20 годов, и как бы когда смотришь на это, имеет никакое значение, потому что решения делаются не по плану, не почему, а по политической логике. Политическая логика Сталина, даже есть потрясающий документ, где он говорит с авторским коллективом учебника по экономике, он говорит очень все просто, что как бы, смотрите, у нас есть, конечно, в стране планирование, у нас плановая экономика. Но почему у нас плановая экономика? Потому что у нас нет выхода о плановой экономике. Мы окружены капиталистическим миром, нам нужно развиваться, и нам развиваться по капиталистическим способам нету, так что нам нужно ломать все законы, пропорции, закон стоимости, все это должно быть переломано. И мы должны развиваться, чтобы быть независимыми от капиталистического мира, потому что это мир, который всегда приводит к войне. И мы должны быть политически к этому готовы. Не обязательно всегда о войне. Это, конечно, смешно, что сказать. Он говорит это в январе 41-го года, когда он считает, что еще, может быть, у него есть пару лет все это избежать. Ну, как бы быть готовы это и как бы играть в эту геополитическую идею. И это Коткин это хорошо в своей биографии, которая, я знаю, была переведена на русский язык, описывает, что как бы Сталин и, в моем случае, может быть, Ленин, я тоже думаю, что есть такое отношение к миру, что революция – это и классовой, и геополитический феномен. Почему был 1917 год? Потому что был в империализме какой-то кризис. И это открыло окно к революционному процессу. Это окно закрылось, капитализм отстабилизировал себя. И казалось, что большевики оказались в такой ситуации, которой они, я думаю, никогда не хотели быть в этой ситуации, что им нужно было не вести мировую революцию и иметь Германию как столицу мирового социализма, а управлять Россией, бывшей Российской империей, что совсем не развитая капиталистическая экономика. Что делать? Ну, Сталин, я думаю, формулировал план довольно неплохо, что вот окей, хорошо, окно закрыто, нам нужно ждать социализм в одной стране и ждать, пока будет следующий кризис в империализме. И в этот момент нам нужно быть, во-первых, от этого мирового кризиса, что случается в конце 20-х годов, депрессия, все остальное, отойти от этого, быть наиболее независимой и готовиться к открытию следующего окна. Когда будет следующий революционный процесс, потому что это все проходит через как бы империалистические соревнования и таким образом геополитика. И с точки зрения человека, который сформулировал свое миросозрение в конце 19 века, начало 20 века, в этом есть смысл. В этом есть какая-то своя внутренняя логика. Что ломается, мне кажется, под конце сталинизма, то, что уже мы не в начале 20-го, конце 19 века, мы не в империалистическом мире классическом, мы в мире гегемонии, американской гегемонии. Это совсем другая форма капитализма. Это капитализм, где нету этого большого соревнования. Оно есть, но ее нету, она перезакрыта. Там есть очень много интересных исторических исследований про это между, скажем, Англией и Соединенных Штатов или Францией или Соединенных Штатов в таком образе, как было в 19 веке, в начале 20 века между капиталистическими властями. Это блок, это открытая торговля, это совсем другая система. И в этом моменте вот этот концепт социализма в одной стране как революционное орудие практически, особенно потому что он уже не в одной стране, он полностью переломается. И вот в этом моменте, при начале по-настоящему холодной войны, а не вот этой моменты мира империализмов, вот в этом моменте плановая экономика, как она построена, она не так работает. И вот в этом начинается постсталинский консенсус в его многих моментах. И это открывает вот такую... Есть открытие для этого, для сформирования экспертной политики, как я пишу, и для реформы, и вообще создавания эксперта и практически среднего класса, даже можно сказать, советского, как нового объекта политики.
Если упрощать, и простите, что при вас вашу книгу пересказываю, Сталин строил военный лагерь и готовился к войне, не войне, но кризису, которым можно будет воспользоваться для распространения, для экспансии коммунизма, коммунистической идеи. А при Хрущеве происходит, во-первых, открытие экономики советской, она становится менее авторкичной. Во-вторых, есть большой соцлагерь, и это добавляет вот этой открытости, как ни странно, ну или совсем не странно. И в-третьих, Хрущев формулирует, что вообще-то мы, используя преимущество нашего строя, не будем воевать. И потом это Брежневу передается по наследству, и им особенно четко проговаривается. Мы будем вести общественно-экономическое соревнование. Наш строй самый лучший, и мы вас похороним, да, как он сказал, даже два раза на двух разных трибунах. И когда они с Никсоном в Сокольниках на американской выставке у вот этой кухни, да, которую, как сказал Никсон, может позволить себе любой американец, стояли, Хрущев смотрел на это, на стиральные машины, на какие-то кухонные гаджеты, конец 50-х, ничего подобного в Советском Союзе нет, кривился и говорил, ну, мы зато вкладываем в настоящие нормальные товары, в отличие от вас, а у вас, наверное, и машинка для того, чтобы еду в рот класть и чтобы в рот дальше еда проталкивалась, да, существует. Можете объяснить, откуда у Никиты Хрущева и у высшего руководства была такая спесь, точнее, такая уверенность в преимуществах строя? При том, что вы только что объяснили, дискуссия после Сталина едва-едва разморозилась, едва-едва стали формулировать экономисты, как устроена социалистическая экономика и как она вообще должна работать.
И, вы знаете, более того, даже официальные советские пропаганды, они не дураки, давай скажем так. Они говорят, ну да, конечно, мы застали. Когда у нас началась индустриализация 200 лет назад, а посмотрите, сколько мы сделали за 20-30 лет. Ну, конечно, у нас нету таких стиральных машин. Ну, посмотрите, что мы сделали за 20-30 лет, и в то время это было довольно понятно. И, вы знаете, есть политическая часть моей книжки, но я тренирован не только как историк, я работаю сейчас вообще экономистом, потому что историков никому не нужно сейчас в мире, жалко. Но есть и экономическая теория. Это сравнительно понятно, что когда страна индустриализируется, она очень быстро растет сначала. Потом начинаются проблемы. И это все очень стандартно, откровенно. Ну да, вот этот концепт, почему он выходит? Вы знаете, я описываю это интересно, от кого я это первый узнал. Это, кстати, воспоминания Балкина, что при сталинском времени, если вы читаете любые тексты, никогда не сравняют практически с Западом. И даже вот были исследователи, которые пытались это сделать, их репрессировали специфически за это, сравнялись с Россией перед революцией. При Хрущеве это изменяется.
В смысле, говорили, должны достигнуть темпов производства чего-нибудь 1914 года.
Да, да. Или посмотрите, как мы это пригнали. При Хрущеве это не только по риторике изменяется, они начинают внутри институтов, внутри Госплана пытаться понять, что это значит, как это сравнить. Почему это выходит? Вот моя теория такая в моем нарративе, что это надо понимать и экономику, и историю, давай скажем так. Что, как я сказал, когда вкладываешь в инвестицию капитала, когда у тебя очень низкая индустриализация, как это делается? По вычету GDP аккаунтинга есть такое, называется кейнзийская identity. Savings equals investment. Это по-русски давай. Сохранение равняется инвестицию. И это как бы по бухгалтерии национальных высчетов. Это всегда правда. Ну, вот этот термин сохранение – это остаток между вложением и потреблением частного домохозяйства, да. И вот это savings, да, это сохранение. Так что практически все развивающиеся страны в абсолютных терминах снижают домашний consumption, да. И это нормально. Не все развивающиеся страны делают коллективизацию. Как бы уровень этого в Советском Союзе необыкновенно высокий. Исторически. Из-за этого рост очень высокий. Ну, даже в Советском Союзе, из-за того, что есть и национальные улучшения в технологии, это не так чувствуется сначала для рабочих. Но когда ты идешь и идешь дальше и дальше, надо по-другому финансировать капитал. Надо или это делать от торговли с остальным миром, или больше потребления. И тогда начинается ICUR, как называется в экономике, измерение, как бы капитал становится менее продуктивным. И это начинается где-то в Советском Союзе 50-х годов. И кто это хорошо понимает после сталинском Советском Союзе? Маленков. Почему Маленков это очень хорошо понимает? У него есть жена. Его жена – ректор Московского энергетического университета. Она одна из образователей Горелла, что был первый вообще-то план. Она, я думаю, один из самых ведущих инженеров и экономистов в Советском Союзе. И что они очень начинают хорошо понимать? Что когда строишь гидроэлектрическую там проект – себестоимость практически нулевой. Ну, есть другой фактор, который в советском идее не должен считаться. Стоимость капитала очень высокий. И из этого начинается понятие, откуда начинаются проблемы. И в 1955 году Маленков выходит и говорит, что нам нужно в наших планах переводить новую инвестицию от тяжелой индустрии, от военной промышленности, легкую промышленность, увеличить цены на агрокультуру и потребление. И чтобы это сделать, нам нужно смириться с капиталистическим миром. И это всех очень пугает. В Центральном комитете, и в 1955 году Шелепин пишет вот эту критику «Правде» Маленковой и говорит, что вот человек, который, в общем, нам привозит капитализм, и мы сдаемся при этом. И приходит Хрущев, у него есть вот эта другая формулировка, что у нас только проблемы наши политические из-за Сталина, из-за того, что он слишком авторитарный. Если мы сблизим народ с партией, у нас больших переинвестиций не нужно делать, и мы победим капиталистический мир, потому что только в экономических терминах большая война не обязательна. И эта формула политически очень хорошо работает, потому что больших тяжелых выборов не надо больше делать. А пока она не работает.
То есть, простите, что повторю то, что вы сказали, несколько, чтобы у меня в голове вложилось в первую очередь. В Советском Союзе прошла индустриализация, изъяли большое количество денег, в общем, из того же крестьянства, построили, закупив массу предприятий, случился быстрый рост. Конвертировался ли он в уровень жизни? Нет. Но вы сказали, что это часто бывает, и при таких резких действиях могут быть и ярко выраженные, да, эффекты. После этого Советский Союз оказался в том, что современным языком говоря, можно назвать ловушка среднего дохода.
Да, да. Самая великая ловушка среднего дохода в истории, как я говорю.
И при этом Советский Союз не может начать, например, продавать свою продукцию куда-то, там его особо никто не ждет, и есть другого рода очень специфические препятствия. Стараюсь очень аккуратно говорить, чтобы не сильно попасть впросак. Хрущев этого не понимает, или ему политически невыгодно такую проводить риторику, учитывая, что советская бюрократия, она такая ведомственная, да, система групп влияния, и Хрущев, в общем, пришел к власти тем, что очаровал многих из них, и в том числе позволил получать зарплату в конвертах дальше. Но это все детали, да. Если обращаться к экономике, он не понимает того, что перед ним стоит очень серьезная проблема. Мало какие страны из ловушки среднего дохода вырвались. Это всегда очень нетривиальное решение. Здесь есть возможность закрыться доктринальными формулами и сказать: у нас лучший в мире строй, вы видели эти темпы раньше, впереди будут такими же, к 80-му году мы построим коммунизм, и поэтому нужно только усилить, дисциплинировать, углубить, продолжить, да, ну, в частности, там, развивать новые индустрии, распахать новые земли, как это было на Целине. Ему кажется, что в этом есть решение, и политический класс, бюрократия это с удовольствием, выдохнув, принимает. Значит, нас не будут трогать. Значит, мы можем продолжать жить примерно так же. Верно, я пересказал, повторил за вами.
Да, абсолютно. И это создает потом проблемы.
Какие у них были еще доктринального толка проблемы? Почему такое соревнование с Западом экономическое советской системе было не потянуть ввиду ее невосприимчивости к инновациям? И как люди находили в рамках вот этой марксистской или, если угодно, марксистско-ленинско-послесталинской системе идеи, каким образом советская система может начать воспринимать инновации, ну и, собственно, не меняя себя, усвоить их, обогнать и перегнать Запад?
Вы знаете, вот тех людей, которым я пишу, они не думают, что она может без инноваций это сделать в управлении. У них есть разные понятия, как это сделать, почему это происходит. Они понимают нормально, что это невозможно и что какие-то реформы должны быть. И о чем я пишу, что вот этот как бы контрадикт между, что теперь говорят, система должна делать, и что она делает в реальности, это создает потенциал для развития внутрисистемной научной критики планирования. И вот эта критика не говорит одним голосом, у нее есть многие разные мнения, как все академики и политики, они друг друга ненавидят больше, они часто, чем ненавидят своих врагов общих. Ну, это нормально, это всегда так. И вот этот момент, вот эта критика хрущевская, она создает настоящую политику. И когда она как бы взрывается от академических, там, они говорят про это с 55-го, может быть, даже некоторые говорят, я думаю, правда, что это есть и в экономических дискуссиях, даже при Сталине, как что, только в более-менее четком, давай скажем, языке. Когда это становится по-настоящему общий политический момент, это в начале 60-х годов. И когда вот всем не избежать то, что Хрущев пытается сделать, включая там у него есть разные реформы управления, которые пытаются сделать там партийные организации по-другому, что что-то не работает. И что все эти вложения нового капитала, они ничего не приводят сильно. И начинается вот практически вот такой инфляционный процесс. И чем это больше всего политически видно, там это в Новочеркасске, конечно. И это процесс, что надо цены повышать, чтобы съесть этот процесс. И в тот момент вот начинается первая, давай скажем, открытая политическая дискуссия. Это вот эта дискуссия либерманская, которую все знают, но это только маленький конечник айсберга, который начинает как бы расти с конца 50-х годов. Что вот есть уже эксперты, они читают западную литературу, они читают советскую литературу, которая сама внутренне хорошо очень развита, особенно в математических моделях. Они разрабатывают критику даже с марксистской зрения советского процесса. И эта критика начинает расти. И она начинает находить в самой партии, в самом государстве некоторых союзников. И они строят, как я называю, свои институты. Я их решил просто по красоте называть институты, которые более холодновоенные, чем индустриальные, потому что они действительно пытаются перестроить эту систему, чтобы она сделала, чем ее просят, что выиграть холодную войну, а не сталинскую войну. И особенно, когда начинается колебаться хрущевский авторитет, в конце середины 60-х годов начинается настоящий политический процесс.
Когда случился переворот, да, по большому счету, внутрипартийный, но вот Хрущева убрали, уже были очевидные экономические проблемы. Дискуссия Либермана, в смысле Евсей Либерман, его называют, наверное, справедливо, да, можно использовать этот штамп, идеологом Косыгинской реформы, такой реформист внутри советской системы, который подразумевает, что надо ее немножечко либерализовать, подраскрутить, дать больше самостоятельности, например, предприятиям, и это заработает получше. Лучше. Но в тот момент, когда все это происходит, очевидно же, другие кризисы. Я вот это, кстати, в книге или не запомнил, или не обнаружил. Через какое-то время начинается процесс в Чехословакии. По большому счету, с экономической точки зрения, то, что случилось, это тоже понимание, что наша модель не работает, наши товары теряют конкурентность, и мы должны что-то сделать. Да? Вот «Пражская весна» есть романтический образ политический и общественный, а есть еще некоторая такая экономическая подоплека. В Советском Союзе тоже это понимают. Как они размышляли об этом? Какие идеи перебирали, кроме вот этих косыгинских реформ, которые и те были спущены на тормозах?
Это сложный вопрос. Что меня потрясло, что все говорят, что как-то «Пражская весна» к этому влияет. Но когда я смотрю через бюрократические документы и партийные документы, я практически ее не вижу. Что в самом есть много чего интересного, что действительно они превращают это в технократический процесс к 68-му году, я думаю, потому что реформа начинается раньше. Мне вот этот термин «косыгинская реформа», я про нее пишу много, это как бы, я думаю, ключевой момент в нарративе. Но вот я не знаю, если была косыгинская реформа как единичная реформа. Это был более как процесс. И, может быть, в этом и почему она провалилась, я думаю. Потому что вы сказали, да, Либерман – это идеолог этой реформы. Ну, я не знаю, если это правильно сформулировать. Либерман был тот, который был опубликован в «Правде», но были еще другие публикации, была большая дискуссия даже. И он даже самый консервативный и, может быть, актуально старый из этих фигур. Есть гораздо более радикальные версии косыгинской реформы, которые говорят, что, ну, да, с предприятиями проблемы, есть, у них нет независимости, у них нет инцентива, но как инцентивы иметь, если не будет какой-то другой подход к инвестиции и к ценообразованию? Есть менее известные, я считаю, даже более интересные люди, например, Леонид Ваг, который работает в группе ГКНТ, он, кстати, выходит из этой московской энергетической школы с Голубцовой, там, которой была жена Маленкова, и он в официальной советской группе, который пишет большие доклады к Косыгину, к этому реформу, говорит, знаете, давайте сделаем так, давай сделаем большое увеличение цен, полностью распустим независимость предприятий, и в 1969 году будем убыточные предприятия закрывать и компенсировать их там рабочую силу всякими социальными мерами. Что, кстати, в Советском Союзе нету никогда, потому что Советский Союз говорит, все должны работать, да? А здесь он говорит, ну, надо какой-то как бы государственный safety net, как говорится. Это как бы шаг терапию по-советски, он говорит. И это официальная позиция Госкомитета по науке и технологии, когда в формулировании как бы посткрущевских экономических реформ. И в конце концов Косыгин считает, что, может быть, это и надо делать. Это довольно резко, и надо попробовать поэкспериментировать, понять, как это сделать, и давай сделаем это в процесс. Я даже нашел письмо, которое к этому, похоже, ведет между Косигином и председателем ГКНТ и там его штабом. И вот начинается это как процесс. Так что вот в чем, я думаю, интересная политика здесь, это то, что все думают, что эта реформа будет делать что-то, что они хотят. Ведомости считают, что вот это все закончится в нархозы, перецентрализировать все управление опять в Москву и улучшит ее, им все будет нормально после этого. Госплан считает, что вот мы улучшим нашу позицию создания планов, и там это все бюрократически улучшится, и мы сделаем какие-то технологические улучшения в планировании, и все улучшится. И более радикальные экономисты считают, ну, что это первая сцена, и через пару лет мы сейчас начнем действительно перестраивать экономику. И все правы, потому что сама реформа построена как бы как серия экспериментов. И вот в этой серии экспериментов, особенно потому что она администрируется в Госплане, начинается вот такая как бы негоциация, чего это будет. И к 1969 году по многим причинам, как я считаю, госпланские концепции, которые где-то, да, реформа, но техническая и медленная, это то, что становится Косигинской реформой. Потому что Косигинская реформа официально никогда не заканчивается. Она идет там до 80-го года, как они говорят, процесс совершенствования экономического механизма, который они потом тихонько слово «реформа» уходит, начинается вот это.
По большому счету, вот этот запрос, это понимание, что нужно что-то поменять, что мы находимся в кризисе, сталкивается с политическим решением Брежнева и его группы, что по большому счету ничего трогать не будем. И экономика холодной войны в том, что мы зафиксируем систему, подождем, а потом случится чудо. НТР, как тогда говорили, сейчас так не говорят, научно-техническая революция. Но, по правде говоря, чудо и случилось. Оно просто с другой стороны пришло, в смысле углеводороды, да, которые позволяли поддерживать эту систему и заливать кризис деньгами.
Да, 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 абсолютно. И чудо ли это или не чудо, это тяжело сказать. Но вообще-то да, самого НТР, оно становится такой политическим объектом странным, я говорю, что вот этот... Ну все, подождем, будет новые технологии, ничего не надо менять. В тот же самый момент надо приготавливать систему, чтобы она лучше принимала эти технологии. Так что некоторые изменения там технические можно дискутировать и даже попробовать на экспериментальном уровне.
На чем этот консенсус держался? Что мы не трогаем ведомства, мы точно не закрываем предприятия, мы обеспечиваем убыточные предприятия, мы обеспечиваем оборонку. Что еще из слагаемых этого консенсуса нужно назвать?
Я бы и добавил то, что можем говорить о изменении в абстрактности, можем говорить о изменении в практике управления предприятия, передавать от предприятия, от государства рабочим, как я бы сказал. И вот выходит тем, что я читатель Михаила Калецкий, который польский марксистский экономист, который потом стал очень большим критиком советского стиля марксизма и считаю, что он прав, что переключение экономики на более потребительность, которая более распределяет рабочим людям потребительность, мы не делаем. Никакого перераспределения мы не делаем. И почему я считаю, что это довольно сильно? Потому что я думаю, это довольно актуальные проблемы сейчас в многих странах, как бы... Рост или перерост определения, вот наши выборы.
Почему никто не был заинтересован внутри системы, чтобы что-то менять, перетряхивать?
Ну, я думаю, есть многие причины. Во-первых, это политическая нестабильность. Это значит, актуальные вопросы, социалистическое ли общество это или нет. Потому что официально такие контрадикции между государством и народом не может быть, особенно экономических. Это, я думаю, самое интересное, как они пытаются это все себе объяснить, потому что я считаю, что они верят, как все люди, что они делают правильно. И через этот язык идеологический есть и интересы, которые некоторые сильнее, чем другие. И каждый из этих интересов, вот что, я думаю, уникальная советская система, может быть, не уникальная, но довольно специфическая советская система, что они все должны эти интересы как бы облегать в марксизм и ленинизм. И настоящие политические соревнования, которые в любой политической системе есть, авторитарные, неавторитарные, артикулируются через вот этот язык марксизма, ленинизма, что довольно интересно и много чего объясняет. И как историк можно это смотреть, и надо понимать эти нюансы, когда видишь, как они между другом спорят, довольно технических вопросов откровенно. все равно это все должно перейти на этот язык политики, который есть при любом строе. И вот в этом строе он необыкновенно громкий и странный язык, давай скажем так.
Ну, то есть вера в доктрину и вера в то, что доктрина работает, в том числе на граждан.
И вера в то, что вы своим интересам помогаете этой доктрине, это все вместе. Никто не думает, что они плохие люди.
Нежелание что-то менять и возможность не менять можем себе позволить, пока деньги идут за газ, который в ФРГ отправляется. Но вот что я в этом не понимаю. Все-таки, и на обложке так написано, это экономика холодной войны. У них не было опасений, что в холодной войне-то они, собственно, и проиграют, что если экономика находится в кризисе, если она отстает, отстает систематически, это признается, это понимается, что ждет неминуемое поражение, или нет, они считали, что, не знаю, ядерное оружие, инвестиции в ВПК, все это компенсирует.
Да, это уже все, это уже момент разрядки, момент 70-х годов, который чувствуется, что холодная война отходит, или она сама в застое. Есть параллелизм, что есть разрядка войны и застой, даже я бы сказал, обеих социальных систем 70-х годов. Что как бы вот этот момент разрядки, он и параллели с застоем, мне кажется. Как бы вот этот момент, ну, ждем. И можем ждать очень долго теперь. Даже есть момент, я помню, в 25-м партийном съезде Брежнев говорит, что холодная война закончилась. И что мы выиграли. Что очень смешно.
Ну, не он один, надо полагать, так думал. Можно вспомнить, что Сахаров считал, что обе системы сохранятся и произойдет конвергенция, да? Это казалось незыблемым, действительно. Ну, что, не развалится же Советский Союз?
Да, и, кстати, и в Западе так думали, что все, в конце 70-х годов выглядело, как будто бы это уже какой-то застой полностью.
Я понял, что забыл еще про одну вещь спросить. Когда то, что мы называем косыгинскими реформами, то, что в литературе принято называть, происходил эпизод, который я в вашей книге прочитал, удивился, как Косыгин спрашивает у посла Советского Союза в ГДР, в Германской Демократической Республике, как, дескать, у них экономика-то устроена. Нам вот здесь нужно что-то поменять. Воспользуемся опытом передовой, довольно успешной, витринной страны социализма. Когда смотрели на ГДР, ничего не смутило? Изучали ли опыт других стран? Потому что можно было посмотреть на строптивую, неприсоединившуюся, но все-таки социалистическую Югославию. Можно было, особенно уже ближе к горбачевскому времени, оценить, что он успел натворить у себя в Румынии Чаушеску. Как-то вот этот опыт воспринимался?
С Югославией точно мне тяжело вспомнить, как это все, потому что я все в книжку, конечно, вписал, но вот с Югославией, да, это было для них очень интересно, особенно к горбачевскому времени. Вы знаете, Гайдар, кстати, он работал как раз на Югославии и Венгрии. Надо помнить, что в 64-м году, мы еще говорим о 64-м году, это и в Югославии система полностью не сформулировалась. Эти все реформы в других социалистических странах совсем не вошли. И есть такой смысл, что ГДР это как бы передовая в этом смысле для этих изменений. И еще когда говорят о Югославии, есть какой-то смысл в этом даже, что настолько разные уж системы стали, настолько под разные ситуации, что уже не такой прямой пример. И даже когда в этом же моменте, который я включила Германии, когда они обсматривают, они даже говорят, что ну, Германия, да, есть пример, но у нас другая ситуация тоже. Нам нужно свои подходы формулировать. Один на один перекопировать Германию не сработает.
Ну и не сработало бы, как мы потом видели. Когда Горбачев пришел к власти и стал формулировать, что все-таки у нас проблемы. Вот мои предшественники, наши все еще многие живые действующие коллеги, не хватало им смелости, закостенели они, нужно энергичнее было продвигать. Он как это формулировал? Он по большому счету в той же парадигме находился, что от Хрущева через Брежнева до него дотянулось. Ускорение, оно же ускоряется то, что медленно едет. Там потом странная конструкция появилась, перестройка и ускорение. Если ты перестраиваешь, то ты все-таки должен остановиться, перестроить и потом поехать. Но, тем не менее, можете про подход Горбачева объяснить?
Да, и даже вот этот лингвистический поворот, как вы это сформулировали пару лет назад, бы я бы у вас это бы точно украл бы, чтобы как бы это объяснить, потому что действительно довольно странно, да, потому что когда читаете Горбачева вначале, он не говорит, что как бы мы отвергаем всей брежневские политики, он говорит... Мы говорим о научно-технической революции. Ну где она? Почему мы с 73-го года пытаемся собрать пленум? Специфические экономические проблемы и научно-технические революции, каждый год мы откладываем ее. Ну что это такое? И это эффективный политический подход, потому что он не отвергает ничего, просто говорит персонально, вы старики, что вы делаете? Мы более молодой как бы группа, вот эта Горбачевская коалиция реформаторов, которые сидят вот в этих реформаторских группах, в которых я пишу, и вот этих молодых партийных лидеров, особенно в регионах, которые вышли из Комсомольна, мы вместе можем взять и сделать то, что надо делать, потому что вы старики, вы закостелели. Это очень интересно. Я это особенно об этом пишу, потому что в литературе о Горбачеве все его пишут о каким-то романтическим реформатором или человеком, который не слушает людей, непонятно, почему он делает и ускорение, и перестройки, он делает все эти ошибки, но в своем контексте, и даже есть такой тезис, что он это делает, чтобы дать что-то более консервативным группам. Но в своем контексте нету контрадикции. Он делает то, что партия ему говорит делать. Это лидер партии, научно-технический прогресс. И почему-то что-то не происходит. Ну, значит, надо по старому ленинскому способу идти и найти, у кого это вина.
В конечном счете, начав раскручивать эту систему, если судить по вашей книге, до конца 80-х, не понимают, не принимают, не очень готовы к рынку. И некоторые смирения потом они обнаруживают, когда говорят, что ну давайте сделаем кооперативы, они несколько выровняют систему, да, вот куда мы не можем дотянуться, там будут работать кооперативы. Получается все наоборот. Пользуясь советской системой, кооперативы, наоборот, еще больше дисбалансы в нее вносят.
Да, абсолютно. И просто хочу еще одну вещь сказать о книге. Вот одна из тем, я думаю, моей книги, которая в этом моменте довольно интересная. Вот я ссылаюсь на работу Дэвида Присланда, который один из моих учителей был, что вот в начале социалистического проекта есть некоторые контрадикции между научным, революционным, романтическими идеями социализма. И что сталинская система, она построена на вот такой революционно романтические системы и советская система, в чем она политически хорошо, это мобилизация народа, политическая мобилизация. И в чем Брежнев меняет вещи очень успешно, и в чем уникальный момент, почему я думаю, вот эти 2000-е годы более брежневские, чем сейчас, может быть, это то, что Брежнев уходит от мобилизации. Юрчак очень хорошо это описывает в своей книжке. Все было навсегда, пока не закончилось. Вот так, да, уже частная сфера появилась при Брежневе. Как часть вот этой политэкономической консенсуса, это уходит при Горбачёва. Горбачёв опять пытается мобилизировать систему. Но система уже не построена для этого, она уже все переломана. Вот в этом очень интересный политический момент, я считаю. Да, с кооперативами это классика, да, потому что кооперативы — это вот такая идея, что мы будем мобилизировать самое заинтересованность, что всегда есть в советском дискурсе, что есть всегда даже при Сталине как мобилизационный момент. А что показывается, что это просто ломает систему денежных оборотов, потому что никто уже не заинтересован в мобилизации. И технически это можно описать в ликвидность, как бы как советская денежная система построена одним способом, потом открывается там другой способ мобилизировать власть. Ну, в конце концов, вот в чем интересная политика, что вот система, которая построена для модернизации, уже все, она исчерпалась. И ее пытаются опять использовать, и я думаю, это внутренняя контрадикция ее ломает.
Мне кажется, нужно закончить тем, с чего мы начали. Этот крючок оставили, его или разогнуть, или вытащить из воды. Про нынешние Россию и Украину тоже как продолжение этого процесса и продолжение некоторых практик, попытки их преодоления. И спойлер, хотя в самом начале вы это сказали, что практики брежневские сначала Путиным воспроизводились, а потом в самом конце вы намекаете на то, что, может быть, это уже устаревший взгляд на путинизм, и, возможно, он уже готов обратиться к сталинским практикам вот этой военно-промышленной экономики, экономики как большого ВПК, как части войны.
Да, ну вот вы со мной связались сначала из-за вот этой штучки, которую написал о Белоусове, что я считаю довольно необыкновенная в этом смысле интересная фигура, потому что вот он свою карьеру начинает с Юрия Ремененко, это как бы критик советской системы, с которым у меня много симпатий, да, и он критик и реформистов, что надо иметь индустриальную политику, потому что просто менять цены не все сделает. И большая критика Ямаренко — это то, что все на ВПК, и это исчерпает народ, да? И в конце концов, где оказывается Белоусов всем этим? Это довольно для меня такой ужасно трагический момент. Но в этом много чего есть. Вы знаете, вот я не думаю, что мы еще дошли до такого сталинского момента, потому что я не знаю, есть его по этому курсу избежать тоже. Потому что вот этот документ о Сталине, когда он читает лекцию этим дурным академикам, которые думают, что есть какой-то план, есть какие-то законы. Ну, ребята, мы планируем таким способом, потому что нам нет другого выхода. потому что другой выход — это более интегрироваться с мировыми рыночными процессами, и это терять наш суверенитет. И чем больше и больше Россия пытается увеличить свой суверенитет, это правда с другими государствами, есть очень много интересной литературы об этом, чем больше она должна выбирать другие подходы к экономике, которые, может быть, не столько нормальные, давай скажем так, или не столько будут работать. Я думаю, если как бы действительно есть проблемы с финансированием торговли, тогда монополия на торговле, мягкая и немягкая, придет обратно. И это не избежать. В чем, как я понимаю, наблюдая современный путинский режим, это то, что ему такие выборы еще очень тяжело делать. Он не хочет эти выборы делать. И это как бы, я знаю, многие наблюдатели Путина особенно, в этом всегда говорят, что это человек, который делает решение в самый последний момент. Понятно, почему. Потому что общество не хочет быть мобилизировано. Это по всеми опросами видно, по всеми исследователям. Я знаю, даже на «Медузе», я не знаю, на вашей программе или нет, было интервью, я слушал там исследователей, которые социологи, которые делали не только опросы, а там осматривали отношения к политике в разных контекстах, в разных городах. Да, но я не думаю, что общество хочет быть мобилизировано, в конце концов. И власть этого очень боится. Потому что прямая военная мобилизация, они попробуют один раз, и что случилось? Так что мы где-то в середине, да, и я не знаю, в каком-то моменте надо делать выбор объективно. И что меня дает некоторую надежду, что эта система не может сделать выбор, и у нее будут большие проблемы из-за этого. Что выйдет из этой проблемы, я не знаю, хорошее, плохое, но проблемы будут. Потому что где-то в какой-то момент, если это продолжается, надо делать выбор. С украинской стороны тоже этот выбор очень тяжело, как мы видим, делать, но война есть война. И военная экономика есть военная экономика. Если идете на такой курс, это надо делать выбор. И выбор всегда будет более тяжелый для России, я думаю, в конце концов.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Это был исследователь, экономист Яков Фейгин, и мы говорили о его книге «Строим руины. Политика экономических реформ времен Холодной войны», то есть обсуждали противоречия, контрадикции, как выражался Яков, советской экономической системы и ту неожиданную актуальность, которую весь этот опыт сейчас приобретает. Выпуск кончился, я так ни разу и не сказал, что лайки, комментарии, подписки — все это очень важно, и если вы это делаете, мы вам страшно благодарны. Все это позволяет лучше распространять конкретный эпизод, тешит наше самолюбие, ну и, конечно, продвигает нас на разных платформах, где эти функции, я имею в виду оценку или комментарии, существуют. Сделайте все это, пожалуйста. Тем, кто и так делает, огромное спасибо. И еще большее спасибо тем, кто поддерживает «Медузу» финансово. К сожалению, мы из-за того, что рекламная модель еще в России, когда мы были и когда признали наше издание иностранным агентом, рухнуло, не можем зарабатывать сами. Более того, мы, к сожалению, не можем брать деньги у людей, находящихся в Российской Федерации, чтобы не подвергать их опасности, и поэтому вынуждены просить только часть, меньшую, признаюсь, нашей аудитории, живущую за границей, в достатке и, главное, в безопасности. И вот это нехитрое обращение. Помогите, пожалуйста, если у вас есть возможность, «Медузе». В нашем идеальном мире вы отправляете нам от 15 евро и выше ежемесячно, и, как кажется, это не очень большая сумма. Если большая, конечно, любая сумма нам будет приятна, но 15 евро — это несколько крохоборское соображение. В таком случае меньшая часть ваших денег достанется в виде комиссии посредникам, а большая часть достанется именно нам. Ну а ежемесячно, чтобы мы могли лучше планировать свой бюджет, могли знать, кому до конца года сказать «ты уволен» и подкаст твой проклятый закрывается, а кому, наоборот, сиди спокойно, работай, не переживай. Это был подкаст «Что случилось?», обычно посвященный новостям, которые долго остаются важными, но в этот раз контекст был намного шире. Спасибо за внимание, всего доброго, до встречи.